Я скоро вернусь.
Ай, в тюрьму ты вернешься. Только теперь тебе дадут не 5 лет, а 10. Ничего у тебя не будет все эти 10 лет. Ни зоны, ничего. А я за эти 10 лет сдохну.
Господи, тюрьма. Да мне везде тюрьма.
Дорогая моя, мир непроходимо скучно. И поэтому ни телепатии, ни привидений, ни летающих тарелок. Ничего этого быть не может. Мир управляется чугунными законами. Это невыносимо скучно. И законы эти, увы, не нарушаются. Они не умеют нарушаться. И не надейтесь на летающие тарелки. Это было бы слишком интересно.
А как же Бермудский треугольник? Вы же не станете спорить, что...
Стану спорить. Нет никакого Бермудского треугольника. Есть треугольник АБЦ, который равен треугольнику А-прям, Б-прям, С-прям. Вы чувствуете, какая унылая скука заключена в этом утверждении? Вот в средние века было интересно. В каждом доме жил домовой, в каждой церкви Бог. Люди были молоды, а теперь каждый четвертый старик. Скучно, мой ангел, ой, как скучно. Все-таки напились.
Я? В каком смысле?
Я просто выпил. Как это делает половина народа населения. Другая половина, да, напивается. Женщины и дети включительно. А я просто выпил. Это же, наверное, скука. Поиски истины. Она прячется, а вы ее всюду ищете. То здесь копнете, то там. В одном месте копнули, ага. Ядро состоит из протонов. В другом копнули. Красота. Треугольник АБС равен треугольнику А прям, Б прям, С прям. А вот у меня другое дело. Я эту самую истину выкапываю, а в это время с ней что-то такое делается, что выкапывал-то я истину. А выкопал кучу, извините, не скажу чего. Вам-то хорошо. А вот стоит в музее какой-нибудь античный горшок. В свое время в него объедки кидали. А нынче он вызывает всеобщее восхищение лаконичностью рисунка и неповторимостью формы. И все охают, ахают. А вдруг выясняется, что никакой он не античный, а подсунул его археологам какой-нибудь шутник. Веселье ради. Аханье, как ни странно, стихает. Ценители.
И вы все время об этом думаете?
Ой, Боже, сохрани. Я вообще редко думаю, мне это вредно.
Ведь невозможно писать и при этом все время думать об успехе или, скажем, наоборот, о провале.
А Тюрлев? Ну, с другой стороны, если меня не будут читать через 100 лет, то на кой мне хрен тогда вообще писать?
Вот я давеча говорил вам, вранье все это. Плевал я на вдохновение. А потом, откуда мне знать, как назвать то, чего я хочу? И откуда мне знать, что на самом-то деле я не хочу того, чего я хочу? Или, скажем, что я действительно не хочу того, чего я не хочу?
Это все какие-то неуловимые вещи. Стоит их назвать, и их смысл исчезает, тает, растворяется. Как медуза на солнце. Видели когда-нибудь? Сознание мое хочет победы вегетарианству во всем мире, а подсознание изнывает по куску сочного мяса. А чего же хочу я?
А как же мы вернемся?
Здесь не возвращается. Вон там и есть ваша комната. Нам туда.
Что же вы, цену набивали? Это же рукой подать.
Да, но рука должна быть очень длинной. У нас такой нет.
Не знаю, не уверен. Мне так кажется, что пропускает на тех, у кого надежд больше никаких не осталось. Ни плохих или хороших, а несчастных. Пусть исполнится то, что задумано. Пусть они поверят. И пусть посмеются над своими страстями. Ведь то, что они называют страстью, на самом деле не душевная энергия, а лишь трение между душой и внешним миром. А главное, пусть поверят в себя и станут беспомощными, как дети. Потому что слабость велика, а сила ничтожна. Когда человек родится, он слаб и гибок. Когда умирает, он крепок и черст. Когда дерево растет, оно нежно и гибко. А когда оно сухо и жестко, оно умирает. Черствость и сила – спутники смерти. Гибкость и слабость выражают свежесть бытия. Поэтому, что отвердело, то не победит.
Плевал я на человечество. Во всем вашем человечестве меня интересует только один человек. Я, то есть. Стою я чего-нибудь или я такое же дерьмо, как некоторые прочие. Но и человек пишет, потому что мучается, сомневается. Ему все время надо доказывать себе и окружающим, что он чего-нибудь достоит. А если я буду знать наверняка, что я гений? Зачем мне писать тогда? Какого рожна? Во всяком случае, вся эта ваша технология, все эти домны, колеса и прочая мыта-суета, чтобы меньше работать и больше жрать. Все это костыли и протезы. А человечество существует для того, чтобы создавать произведение искусства. Это, во всяком случае, бескорыстно, в отличие от всех других человеческих действий. Великие иллюзии, образы абсолютной истины.
Вот вы говорили тут о смысле нашего жизни. Бескорыстности искусства. Вот, скажем, музыка. Она ведь в действительности это менее всего связана. Вернее, если и связана, то безидейно, механически, пустым звуком, без ассоциаций. И тем не менее, музыка каким-то чудом проникает в самую душу. Что же резонирует у нас в ответ на приведенный гармонией шум и превращает его для нас в источник высокого наслаждения и объединяет, и потрясает? Для чего все это нужно? И главное, кому? Вы ответите никому, и ни для чего так, бескорыстно. Да нет, вряд ли. Ведь все в конечном счете имеет свой смысл. И смысл, и причину.
Еще эксперимент.
Эксперименты, факты, истина в последней инстанции. Фактов вообще не бывает, а уж здесь и подавно. Здесь все кем-то выдумано. Все это чья-то идиотская выдумка. Неужели вы не чувствуете? А вам, конечно, до зарезу нужно знать, чья. А почему? Что толку от ваших знаний? Чья совесть от них заболит? Моя? У меня нет совести. У меня есть только нервы. Обругает какая-нибудь сволочь рано. Другая сволочь похвалит еще рано. Душу вложишь, сердце свое вложишь, сожрут и душу, и сердце. Мерзость вынешь из души, жрут мерзость. Они же все поголовно грамотные. У них у всех сенсорное голодание. И все они клубятся вокруг. Журналисты, редакторы, критики, бабы какие-то непрерывные. И все требуют, давай, давай. Какой из меня к черту писатель, если я ненавижу писать? Если для меня это мука, болезненное, постыдное занятие, что-то вроде выдавливания геморроя. Ведь я раньше думал, что от моих книг кто-то становится лучше. Да не нужен я никому. Я сдохну, а через 2 дня меня забудут и начнут жрать кого-нибудь другого. Ведь я думал, переделать их, а переделали-то меня по своему образу и подобию. Раньше будущее было только продолжением настоящего. А все перемены маячили где-то там, за горизонтами. А теперь будущее слилось в настоящем. Разве они готовы к этому? Они ничего не желают знать, они только жрут. Да какое ты имеешь право решать, кому жить, а кому в мясорубке лезть?
Я ничего не выбираю, поверьте, вы сами выбрали.
Что я сам выбрал? Одну длинную спичку из 2 длинных? Неужели вы верите в эти сказки?
В страшные, да. В добрые нет, а в страшные сколько угодно.
Да бросьте вы, бросьте. Не может быть у отдельного человека такой ненависти или, скажем, такой любви, которая распространялась бы на все человечество. Ну, деньги, баба, ну, там, месть, чтоб начальника машины переехал. Ну, это туда-сюда. А власть над миром, справедливое общество, царство Божие на земле. Это ведь не желание, а идеология, действия, концепции. Неосознанное сострадание еще не в состоянии реализоваться. Ну, как обыкновенное инстинктивное желание.
Нужно только сосредоточиться и постараться вспомнить всю свою жизнь. Когда человек думает о прошлом, он становится добрее. А главное, это ведь единственное место, куда можно прийти, если надеяться больше не на что. Ведь вы же пришли! Зачем же уничтожаете веру?
Замолчи! Я же тебя насквозь вижу. Плевать ты хотел на людей. Ты же деньги зарабатываешь на нашей тоске. Да не в деньгах даже дело. Ты же здесь наслаждаешься. Ты же здесь царь и бог. Ты, лицемерная гнида, решаешь, кому жить, а кому умереть. Он еще выбирает, решает.
Я понимаю, почему ваш брат-сталкер сам никогда в комнату не входит. А зачем? Вы же здесь властью упиваетесь, тайной, авторитетом. Какие уж тут еще могут быть желания?
Но все равно, ты меня извини, только... Да ты просто юродивый. Ты ведь понятия не имеешь, что здесь делается. Вот почему, по-твоему, повесился дикобраз?
Он в зону пришел с корыстной целью и брата своего загубил в мясорубке из-за денег.
Это я понимаю. А почему он все-таки повесился? Почему еще раз не пошел? Теперь уж точно не за деньгами, а за братом. А? Как раскаялся?
Он хотел. Он, я не знаю, через несколько дней он повесился.
Да здесь он понял, что не просто желание, а сокровенные желания исполняются. А что ты там в голос кричишь? Здесь то сбудется, что натуре твоей соответствует сути, о которой ты понятия не имеешь, и она в тебе сидит и всю жизнь тобой управляет. Ничего ты, кожаный чулок, не понял. Дикобраза не алчность одолела. Да он поэтому уже на коленях ползал, брата вымаливал. А получил кучу денег. И ничего иного получить не мог. Потому что дикобразу дикобразово. А совесть, душевные муки, это все придумано от головы. Понял он все это и повесился. Не хочу дрянь, которая у меня накопилась, никому на голову выливать. Даже на твою. А потом, как дикобраз в петлю лезть. Лучше уж я в своем вонючем писательском особняке сопьюсь тихо и мирно. Нет, большой змей, паршиво ты в людях разбираешься, если таких, как я, в зону водишь.
Вы знаете, мама была очень против. Вы ведь, наверное, уже поняли... Он же блаженный. Над ним вся округа смеялась. А он растяпа был, жалкий такой. А мама говорила, он же сталкер, он же смертник, он же вечный арестант. И дети. Вспомни, какие дети бывают у сталкеров. А я даже и не спорила. Я и сама про все это знала. И что... Смертник, и что вечные арестанты, и про детей. А только что я могла сделать? Я уверена была, что с ним мне будет хорошо. Я знала, что и горя будет много. Но только уж лучше горькое счастье, чем серая унылая жизнь. А, может быть, я все это потом придумала. А тогда он просто подошел ко мне и сказал, пойдем со мной, и я пошла. И никогда потом не жалела. Никогда. И горя было много, и страшно было, и стыдно было. Но я никогда не жалела, и никогда никому не завидовала. Просто такая судьба, такая жизнь, такие мы. А если бы не было в нашей жизни горя, то лучше бы не было. Хуже было бы. Потому что тогда и счастья бы тоже не было. И не было бы надежды. Вот.
А почему вы такая грустная? А?
Я не понимаю, почему вы так радуетесь?
Да знаете, приятно упасть с интересной женщины.
Знаете, вот я упал, и такие тут какие-то вещи, корни, кусты. А вы никогда не думали? Вам никогда не казалось, что растения чувствуют, сознают, может, даже постигают? Деревья, орешник вот этот.
Это ольха.
Да это не важно. Никуда не бегают. Это мы все бегаем, суетимся, все пошлости говорим. Это все от того, что мы природе, что в нас не верим. Все какая-то недоверчивость, торопливость, что ли. Отсутствие времени, чтобы подумать. Да.
Алексей?
Здравствуй, мам.
Что у тебя с голосом? Ты нездоров?
Да не, ничего страшного. Ангина, наверное. Я тут 3 дня вообще ни с кем не разговаривал. Мне даже показалось, что хорошо помолчать. Все-таки слова не могут передать всего, что человек чувствует. Они какие-то вялые. Ты знаешь, как странно. Я тебя только что во сне видел. Как будто я еще ребенок. Кстати, мам, а в каком году от нас отец ушел? В 36-м или 37-м?
Ну, во-первых, в 35-м. А потом зачем тебе все это?
А пожар? Ну, помнишь, когда сеновал сгорел на хуторе?
Все тогда же, в 35-м. Ладно, ты мне голову заморочил. Я, собственно, вот что. Ты знаешь, Лиза умерла.
Какая Лиза?
Ну, Лиза. Лизавета Павловна, с которой мы в типографии работали. Ну, на Серпуховке.
А, о, Господи. Когда?
Утром сегодня, 7 часов.
А сколько сейчас времени? Сейчас, собственно, что?
Около 6, наверное.
Утра?
Что с тобой? Вечера, конечно.
Слушай, мам, что мы все время ссоримся, а? Ну, в конце концов, прости меня, если я виноват. Я всегда говорил, что ты похож на мою мать.
Видимо, поэтому мы и разошлись. Я с ужасом замечаю, как Игнат становится все больше похожим на тебя.
Да? А почему же с ужасом?
Видишь ли, Алексей Александрович, мы с тобой никогда не могли по-человечески разговаривать.
Даже когда я просто вспоминаю и детство, и мать, то у матери почему-то всегда твое лицо. А, впрочем, я знаю, почему. Жалко вас обеих одинаково. И тебя, и ее.
А ты ни с кем не сможешь жить нормально.
Вполне возможно.
Не обижайся. Ты просто почему-то убежден, что сам факт твоего существования рядом должен всех осчастливить.
Угу.
Ты только требуешь.
Нет сомнения, что разделение церквей отъединило нас от Европы. И что мы не принимали участие ни в одном из великих событий, события, которые ее потрясали. Но у нас было свое особое предназначение. Это Россия, это ее необъятные пространства поглотили монгольское нашествие. Татары не посмели перейти наши западные границы и оставить нас в тылу. Они отошли к своим пустыням, и христианская цивилизация была спасена. Для достижения этой цели мы должны были вести совершенно особое существование, которое, оставив нас христианами, сделало нас, однако, совершенно чуждыми христианскому миру. Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с вами согласиться. Положа руку на сердце, разве не находите вы чего-то значительного в теперешнем положении России, чего-то такого, что поразит будущего историка? Хотя лично я сердечно привязан к государю, я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя. Как литератор меня раздражают, как человек с предрассудками я оскорблен. Но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал. Из письма Пушкина Чаадаеву 19 октября 1836 года.
Что ты хочешь от матери? Каких отношений? Те, что были в детстве, невозможно. Ты не тот, она не та. То, что ты мне говоришь о своем каком-то чувстве вины перед ней, что она жизнь на вас угробила. Что ж ты от этого никуда не денешься? А ей от тебя ничего не нужно. Ей нужно, чтобы ты снова ребенком стал, чтобы она тебя могла на руках носить и защищать.
Или мы просто обуржуазились? И буржуазность-то наша какая-то дремучая, азиатская. Вроде не накопители. У меня он один костюм, в котором выйти можно. Частной собственности нет, благосостояние растет. Ничего понять нельзя. У одних моих знакомых сын 15 лет пришел к родителям и говорит: ухожу от вас, все. Мне противно смотреть, как вы крутитесь, и вашим, и нашим. Хороший мальчик, не то что наш балбес. Мне с удивительной постоянностью снится один и тот же сон. Он будто пытается заставить меня непременно вернуться в те до горечи дорогие места, где раньше стоял дом моего деда, в котором я родился 40 с лишним лет тому назад, прямо на обеденном столе, покрытом белой крахмальной скатертью. И каждый раз, когда я хочу войти в него, мне всегда что-то мешает. Мне часто снится этот сон. Я привык к этому. И когда я вижу бревенчатые стены, потемневшие от времени, и полуоткрытую дверь в темноту синей, я уже во сне знаю, что мне это только снится. И непосильная радость омрачается ожиданием пробуждение. Иногда что-то случается, и мне перестают сниться и дом, и сосны вокруг дома моего детства. Тогда я начинаю тосковать. Я жду и не могу дождаться этого сна, в котором я опять увижу себя ребенком. И снова почувствуй себя счастливым от того, что еще все впереди, еще все возможно.
У человека тело одно, как одиночка, душе осточертела сплошная оболочка с ушами и глазами величиной в пятак, и кожей шрам на шраме, надетый на костяк, летит сквозь роговицу в небесную криницу, на ледяную спицу, на птичью колесницу, и слышит сквозь решетку живой тюрьмы своей, лесов и нив трещотку, трубу семи морей. Душе грешно без тела, как телу без сорочки, ни помысла, ни дела, ни замысла, ни строчки. Загадка без разгадки, Кто возвратится вспять, сплясав на той площадке, где некому плясать? И снится мне другая душа в другой одежде, горит, перебегая от робости к надежде, огнем, как спирт без тени, уходит по земле на память гроздь сирени, оставив на столе. Дитя, беги, не сетуй над эвредикой бедной, и палочкой по свету гони свой обруч медный, пока хоть в четверть слуха в ответ на каждый шаг, и весело, и сухо земля шумит в ушах.
Все будет зависеть от него самого.
Неужели ангина могла дать такие последствия?
При чем здесь ангина? Это обычный случай.
Обычный?
Вы знаете, неожиданно умирает мать, жена, ребенок. Несколько дней человека нет, а был совершенно здоров.
Но ведь у него никто не умирал.
Ну, есть ведь совесть, память.
А при чем тут память? Вы считаете, что он в чем-то виноват?
Да нет, это он так считает.